Девятое. Систематическое изложение философских построений Тареева, хотя и незаконченных, но очень интересных, надо начинать, как ясно из предыдущего, с его антропологии. Антропология у Тареева не лежит в основе его богословия. Существенная двойственность в человеке, наличие благодатной сферы в пределах естественной жизни есть, наоборот, основная интуиция у Тареева, и ее-то и должно без особой погрешности признать исходной для него. У Тареева действительно центральное значение в тайне бытия усваивается им не человеку как таковому, а только христианину. Бог действует, читаем у него, не через природу на человека, а через христианина на природу. Это есть мировая, в смысле космическая и общечеловеческая центральность христианина. Тареев строит поэтому не общую антропологию, а антропологию христианина как такового. В этом состоит существенное отличие его от несмелого, для которого движение души к идеалу, выделяющее человека из природы, есть общее для всех людей движение. Тареев различает, конечно, в христианине его естество, общее у всех людей, признает, конечно, у всех людей образ Божий, но для Тареева – образ Божий входит в понятие естества, ибо в условиях нашей ограниченности образ Божий, давая нам сознание нашей причастности к жизни божественной, вместе с тем еще не укореняется в ней. В естественном устремлении к бесконечности человек может искать не славы Божией, а стремиться к личному обладанию абсолютным совершенством, то есть отходить от Бога. Духовная абсолютность по Тарееву сокрыта в образе Божьем, сокрыта под символической оболочкой естественного совершенства и потому может создавать искушение, стремление обойтись без Бога. Лишь через приобщение ко Христу укрепляется в нас духовное начало. Естественное богосыновство, пишет Тареев, лишь в религиозном, евангельском опыте углубляется внутри личности. Само по себе естественное богосыновство дано всем, как залог и сила, но лишь через евангельский путь мы реализуем в себе духовную жизнь». Поэтому, говорит тут же Тареев, евангельское богосыновство чуждо природной всеобщности. Однако духовная жизнь не состоит в небрежении естеством. Если христианство не имеет ничего общего с религиозной магией, то это еще не значит, что оно отказывалось от мировых целей. Оно представляет в системе мирового порядка силу совершенно нового порядка, не человечески земного, а духовно-божественного. Таким образом, духовная жизнь реальна, собственно, только в христианстве, а значит и основная двойственность в человеке, духовного и естественного, собственно, реальна по Тарееву лишь в христианине. Духовная двойственность не есть продукт естественного развития, не есть и нарушение его. существенно и радикально, замечает в одном месте Тареев, христианство может войти в мир лишь в подземной глубине личных верований и чувств, иначе говоря, столкновение двух начал, духовного и естественного, совершается только в человеческом сердце. Собственно, уже в естественном сознании развертывается борьба начала абсолютного и начала смертного, но как сила духовная жизнь зреет лишь в нашем общении со Христом. Характерно для Тареева то, что он признает и ценит свободное развитие естества, не хочет вовсе ни аскетического подавления естества, не хочет равным образом и обратного приспособления духовной сферы к движениям естества. В христианине, и только в нем, раскрывается в существенной двойственности некая глубокая трагическая сторона, замалчивать или сглаживать которую недостойно нас. Свобода должна поэтому быть предоставлена обеим сторонам в человеке. Свобода духа, говорит в смелом афоризме Тареев, имеет точку опоры только в свободе плоти. А свобода плоти, сейчас же добавляет он, состоит в свободе личного начала, в полноте естественного развития во всех видах, в семейном, национальном, государственном, художественном. Вся система культуры, а следовательно и все историческое бытие для него есть сфера плоти, сфера естества, совершенно инаприродное духу. Христос, читаем в одном месте, есть родоначальник абсолютной духовной жизни, но из совершенного им дела не объясняется ни природа, ни история, хотя они, то есть и природа, и история, предполагаются делом Христовым. В этой точке с полной ясностью выступает то, что считают внеисторизмом Тареева. Этот внеисторизм часто признается характерной чертой его системы. Но внеисторизма, собственно, нет у Тареева. Он только защищает независимость истории от сферы абсолютной духовной жизни, защищает внехристианский характер истории, свободу плоти. И если во Христе не раскрывается смысл истории, хотя и в истории есть свой смысл, восходящий к действию Бога Отца в его промыслительном управлении миром, то во Христе раскрывается иное, тайна духовной жизни, с которой связана судьба личности. Мы уже видели, что для Тареева жизнь естественная не подлежит этической оценке. Напомним приведенные уже слова Тареева о том, что этический облик, естественная жизнь получает лишь с того момента, как она вступает в отношение к вечной жизни, к духовному благу. Тареев согласен с Владимиром Соловьевым относительно примата этического сознания в отношении к религии. Но внешняя покорность абсолютному, хотя связывает нас со сферой абсолюта и поэтому имеет в себе начало духовности, еще не есть свобода богосыновства, которая открывается только в христианстве. Флоровский считает Тареева крайним представителем морализма в русском богословии. Это односторонне, но в общем верно. Однако морализм у Тареева имеет корни в его антропологическом дуализме, раскрывающимся до конца лишь в душе христианина, в суровом и настойчивом отделении и даже противопоставлении всяческого естества духовной жизни. Поэтому Тареев против аскетической интерпретации христианства, иронически относится к превращению темы христианства в символическое освящение естества, защищая разнородность сфер христианства и естественного развития, Тареев договаривается даже до того, что сознательное служение христианству в сфере общественных форм приводит к результатам противохристианским и наоборот. Свободное развитие этих форм оказывается совпадающим с последними христианскими целями. И далее он говорит: «Ввести религию в самые недра жизни возможно лишь на основе идеи разнородности сфер жизни, лично-религиозной и общественно-условной». Не будем следить за интереснейшими выводами из всей этой позиции Тареева в богословии, в этике, в философии культуры. Обратимся лишь к его попыткам осветить вопросы гносеологии в свете центральных его идей.